Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И мы поздравляем вас с праздником. Сегодня совершается празднование в честь иконы Спорученица Грешных, иконы Чудотворной Пресвятой Богородицы. В Курицком монастыре находится этот образ чудотворный. Монастырь древний, он был основан в 17 веке. И много чудес было от иконы. Но вот самое интересное чудо для нас сегодня поучительное произошло в то время, когда эта земля Волынская оказалась в составе Польши после Рижского мира. Напомним, вот, что такое Рижский мир. Вот поляки сегодня говорят о том, что они жертва Сталина и Гитлера, то есть их разделили по пакту Молотова и Риббентропа якобы. Но на самом деле поляки, они постоянно, вот лучше всех сказал Саваневич, Польша постоянно лезет на Россию, разбивает себе Россию голову, и потом жалуется на это всему остальному миру. Можно отдельную передачу посвятить истории взаимоотношений российско-польских отношений, она очень поучительная будет. Так вот, знаете, когда поляки получили независимость от Ленина, вышли из состава Российской империи после катастрофы 17-го года, они тут же в 20-м году ринулись завоевывать, как они называли, восточные кресы. То есть эти те русские земли, которые когда-то Речь Посполита захватила, и они считали своими. И вот поляки, вспоминая чудо, нависли, как они говорят, когда остановили армию Тухачевского из-за этого Бонапарта революционного. Произошла эта катастрофа из-за него, из-за Троцкого, которые стремились принести мировую революцию туда, в Польшу. Но как оказались большевики нависли, Красная армия? А потому что до этого польские войска захватили не только Украину, Западную Белоруссию, они заняли и Киев, поляки заняли Киев. И поэтому, кстати, тогда многие белые, когда поляки уже заняли Киев, многие белые офицеры, которые не хотели, вернее, русские офицеры, которые были ни в белой, ни в красной армии, и не хотели иметь дело с большевиками, тут они уже возмутились и по призыву Брусилова пошли в армию, потому что это было уже невероятно наглое со стороны Польши. Ну, а Польше можно говорить отдельно о том, как поляки себя повели в 1939 году во время Мюнхенского сговора, когда делили, выдали Чехословакию, Англия и Франция, выдала Чехословакию Гитлеру. Чехи, кстати, безропотно подчинились, хотя у них армия была по своему составу и по численности, по количеству бронетехники вполне сравнимая с германской. Но так они, чехи, согласились со всеми условиями, кверху руки подняли и стали протекторатом Богемия и Чехия в составе Богемия и Моравия в составе Третьего рейха. А поляки в это время тоже подсуетились. Они успели откусить от Чехии Тешинскую волость. И вообще они мечтали, польское правительство мечтало пойти вместе с Германией на Советский Союз, все набивало союзники. Но Гитлер посмотрел, решил, что ему такие союзники не нужны, и просто разгромил Польшу. Но сегодня поляки себя называют невинными жертвами. А хорошо бы им вспомнить, почему Черчилль назвал Польшу в то время гиеной Европы. Представляете, Уинстон Черчилль, все-таки точное выражение, он иногда говорит, Польша – это гиена Европы. Ну вот, а когда, кстати, если говорить о разделе Польши, то Красная Армия вернула те земли Западной Украины, Западной Белоруссии, которые по линии Керзона. Что такое линия Керзона? Это в Париже, в Парижском договоре, конференция тогда была, и определили восточную границу Польши. Ну, Советская Россия была тогда ослаблена, гражданская война, и поляки эти земли захватили и удерживали по праву сильного. И вот в это время Курицкий монастырь оказался в составе Польши. А католики всегда, вы знаете, там гонения начались на православных в Польше. Был взорван самый большой в Европе храм Александра Невского в Варшаве. Кстати, святой праведный Иоанн Кронштадтский сказал что тогда, что долго не простоит. Ему было открыто, что будут гонения. И, кстати, если говорить о иконах Матери Божией, то в 1939 году, перед сентябрем, в Польше плакала икона Богородицы перед распятием. Представляете, слезы катились по иконе. В закрытом храме пришли люди, увидели, как слезы текут по иконе. И вот началась война в Европе, уже самая такая мощная, в 1939 году. Хотя началом этой войны можно считать раздел Чехословакии, отданный этими союзниками, так называемыми, Гитлеру. Ему скармливали Чехословакию, потом Польшу скармили, чтобы он двинулся на восток. И вот, когда Курицкий монастырь оказался в Польше, то католики его хотели захватить. Хотели православных выгнать, а это монастырь женский. Монахини сопротивляться, конечно, не могли. Они только читали акафисты. Причем ежедневно сестры читали 40 акафистов Господу, Спасителю нашему Иисусу Христу, Пресвятой Богородице. И вот взвод польских улан отправлялся под поручиком Манденкевичем. Командование направлялся в Курицкий монастырь для того, чтобы изгнать оттуда монахини, отдать монастырь католической церкви. И внезапно, не доезжая до монастыря, поручик Адамкевич остановил коня, стал под эти седла и успел только сказать: «Меня поразил ангел Божий, монастырь не трогайте». И вот, упав из седла, этот поручик умер. Видите, какое такое грозное, да, грозное чудо, грозное предупреждение. И как вот Господь может останавливать тех, кто пытается угрожать его верным чадам. И поэтому, когда мы говорим о том, что происходит на Украине, Господь попускает, но участь ожидает очень печальная всех, кто пытается уничтожить православие на этой земле Святой Руси. Через три дня, братья и сестры, мы будем с вами вспоминать начало Великой Отечественной войны, День памяти и скорби, 22 июня. И вот сегодня мне хотелось бы поговорить об этом, потому что очень много черных мифов в последнее время утвердили в сознании нашего народа. Либеральный агитпроп, так вот, я думаю, можно его назвать, потому что с конца 80-х он действовал очень активно. Все мы, ну, наверное, многие, не все, конечно, помнят публикации в журнале «Коротича». Огонек такой, Коротич потом благополучно в США поселился, живет. Помнят, наверное, и как такой персонаж печальный, как предатель-изменник Иуда, Резун по фамилии. И этот персонаж взял себе псевдоним Суворов. Представляете? Имя русского архистратега Александра Васильевича Суворова. Он тогда писал книги, он работал, он этого не отрицал, он работал на МИ-6, английскую разведку, и вот он написал книги, в которых доказывал, что это Советский Союз, Сталин хотел напасть на Германию, а Германия нанесла превентивный удар. Но в этом ничего нового нет, об этом и говорил Геббельс в июне 1941-го, после вторжения немецких войск в нашу страну. доктор Геббельс говорил. Резон это только повторял, этот псевдо-Суворов. Но человек очень отвратительный во всех отношениях, Иуда настоящий. Но дело в том, что все полки магазинов были забиты этим псевдо-Суворовым. И серьезные ученые, историки, они говорили, ну как это можно опровергать? Это бред, который, знаете, как история Фоменко и Носовского, да? Кажется, серьезному историку невозможно этим заниматься. Были написаны анти этого Резуна ответы, но все равно эти книги есть. Это была часть информационно-психологической войны против нашей страны. И тогда Советский Союз рухнул. Ну а сейчас эта информационная война продолжается, информационно-психологическая. Мы говорили в прошлом эфире с вами об этом, о том, что в ПАСЭ установили день памяти гитлеровских и сталинских репрессий, то есть уравняли уже на официальном уровне, уравняли Советский Союз и нацистскую Германию, Третий Рейх, и требуют, раздаются требования лишить Россию места в совбезе ООН. Поляки требуют, нагло очень требуют, кстати, уже репарации не только от гитлеровской Германии, но и от России как правопреемника Советского Союза. Они хорошо знают, что 600 тысяч советских солдат сложили свои головы, освобождая Польшу. Но это верх какой-то человеческой неблагодарности. И тут даже не знаю, что сказать. Рушат памятники советским воинам-освободителям. Ну, Польша нашла себе нового хозяина. Когда-то они нашли Наполеона, чтобы на восток идти. Потом хотели с Гитлером пойти на восток. Ну вот. Да, кстати, недавно тоже был скандал. Ну, как скандал... На государственном уровне на это отвечать не стали, сами поляки некоторые возмутились. Там же есть и те, кто почитает подвиг советских солдат. Их президент Дуда в беседе с Трампом сказал, что поляки намного храбрее русских, потому что они сражаются всегда до конца. Но это глупость, которую не знаешь, как на нее реагировать. Поляки вообще храбрые солдаты, всегда были храбрыми солдатами. Но Польша Гитлеру сопротивлялась ровно 2 недели. И дольше всех сопротивлялись герои Вестерпляты. Их было там, по-моему, 200 с чем-то человек. Польское правительство через 2 недели бежало в Румынию, оттуда в Англию. И советская Красная Армия вошла в западные Украину и Белоруссию, чтобы поставить кордон в те земли, которые принадлежали по Парижскому договору Союза, за него. Это был не удар в спину, как поляки говорят, а просто спасали своих братьев и сестер. Но вот эти мифы, утвердившиеся в сознании, о том, что пакт Молотова-Риббентропа. Ну, нет времени говорить подробно об этом. Могу только сказать, что это был... В последнее время конференции проводили, очень много исследований серьезных. Это был крупный успех, очень серьезный успех советской дипломатии. Потому что тогда все делали Англия и Франция, они же не хотели заключать договор с Советским Союзом во время раздела Чехословакии. Советское правительство предлагало свои войска перебросить на помощь чехам. Ну, отказались англичане, французы, Польша отказалась пропускать наши войска. И все делали для того, чтобы столкнуть будущие союзники наши, чтобы столкнуть Третий Рейх и Советский Союз. И вот пакт о ненападении, кстати, надо об этом сказать, мало кто знает из наших. Это должно быть все написано в школьных учебниках. Думаю, что не все слушатели знают об этом. Советский Союз договор с Германией заключил последним из всех стран европейских. Первый в 1935 году заключила Польша, потом заключили французы, потом англичане. Все заключали договор с гитлеровской Германией. И только когда мы заключили в 1939 году, это почему-то считается преступлением. А преступлением считается, объясняю почему. Потому что не удалось англичанам свои планы и исполнить до конца. Ну вот. Но об этом хотелось бы поговорить еще как-нибудь, может быть, подробнее. Расскажем о обстановке, которая тогда в мире складывалась. Ну вот к 22 июня 1941 года на наших границах стояла 7-миллионная германская армия. Вот немецкие войска армии север, центр, юг были разделены на 4 танковые группы Клейста, Гота, Гудериана, Гепнера. И они обладали 2-3-кратным превосходством над советскими войсками первого эшелона. Потому что наши войска были рассредоточены вдоль границы, а германские генералы могли свободно выбирать направление главных ударов. И на этих направлениях они создавали подавляющее, вот представляете, 8-кратное превосходство. И удар был сокрушительный. Можно утверждать, что такого удара, такой мощи ни одна армия в мире не выдержала бы. Ну, а о том, что такое был вермахт, Люфтваффе тогда, танковые войска Германии, это был до того отваженный, идеально отваженный военная машина, что... Ну, что говорить, если... Мы вспомним, как, сколько сопротивлялась французская армия, да? Сколько она сопротивлялась Германии. И у нас обычно говорят, что вот потому что, значит, были уничтожены гениальные полководцы, но об этом тоже еще сегодня скажем, этот миф надо развеять, о том, что были уничтожены в годы репрессий гениальные полководцы. Дело в том, что во Франции и в английской армии, конечно, я сразу скажу, братья и сестры, что гражданская война, репрессии и уничтожение в этой братоубийственной гражданской войне офицерского корпуса царской армии, потом эмиграция белых офицеров на Запад, это страшный удар был по традициям боеспособности вооруженных сил Советского Союза. Если бы, да, была армия, сохраняла традиции императорской армии, то, конечно, было бы намного легче воевать. Но дело в том, что во французской и английских армиях бережно хранили вековые воинские традиции. И там преемство офицерского корпуса, как и в германской армии, сохранилось полностью. Потому что во главе французской и английских армий стояли генералы, офицеры с огромным опытом сражений Первой мировой войны. Все французские высшие офицеры в свое время с отличием закончили Сен-Сир, это французская военная академия. Ну, вермахту они противостоять не могли, и англичане не могли противостоять, конечно же. Это была очень, очень мощная сила, очень, ну, что говорить. При этом, заметьте, французы и англичане, они не уступали германским войскам в количестве бронетехники, численности войск. А сопротивление не смогли оказать. А взятие Крита, десант немецких парашютистов, он наголову разгромил тогда значительно превосходящие силы английской группировки. А как была проведена оккупация Норвегии, Греции, Югославии? Ну, вермахт, немецкая машина Третьего рейха, это было... Действительно, они могли считаться тогда непобедимой армией. Ну, а кто их готовил, это тоже разговор. Вот у нас часто говорят, что страна была не подготовлена к войне. Это, братья и сестры, не так. Дело в том, что после гражданской войны вся страна, после братоубийственной войны, ну, можно сказать, лежала в руинах. В императорской России была очень мощно развивалась военная промышленность. Ну, все мы помним, какие были прекрасные авиаконструкторы. Сикорский ушел в эмиграцию. И вот много было потерь. Русские летчики многие лучше погибли. Кто на стороне белых, кто на стороне красных. А Красная Армия в 20-30-е годы, к началу 30-х годов, Красная Армия это было такие полумилицейские формирования. И она уступала не только, она вообще ни в какое сравнение потом с будущей германской армией не могла сравниться. Красная армия тогда значительно уступала той же польской армии и японской армии на Дальнем Востоке. И не было военной промышленности. И представьте себе, за 2 пятилетки была создана мощнейшая военная промышленность, которая позволила создать и разработаны учеными, конструкторами, образцы вооружений, тех танков, Т-34 самолетов, Илов, Яков, которые стали потом оружием победы. Разработаны были «Катюши». И вот когда говорят, я слышу от либерального этого агитпропа утверждение, что страна была не готова к войне, мне кажется, большего сделать невозможно было. Ну, что говорить, если в 1938 году 1,5 миллиона было в армии, а к июню 1941 года армия была развернута до 5 миллионов. Это же надо было создать. Вот все, кстати, говорят, что плохо подготовлены были офицерские кадры. Ну, конечно, офицерские кадры были недочеты, но дело в том, что было создано десятки новых дивизий. Военные училища выпускали по десятки тысяч офицеров, но опыта еще не было. Эти дивизии не были многие сколочены. Это все, но это необходимо было делать. Это делали, совершали. Кстати, если говорить о гениальных полководцах, которых якобы расстрелял зловещий Сталин, ну, во-первых, скажу вам так, их реабилитировал Хрущев. Тогда не было никакого расследования. Сейчас по всем документам, которые рассекречены, хотя не все далеко рассекречены, доказано, что заговор существовал, даже три заговора существовало. Там были три группировки, одна бонапартистская, Тухачевская, другая. Но кто эти были так называемые гениальные полководцы? Военный гений Тухачевский? Что у него за плечами у Тухачевского было? Страшный погром Тамбовского восстания, когда газами травил русских крестьян, этот герой. А перед этим авантюрный поход на Варшаву, который закончился катастрофой тогда. Больше у него, у этого военного гения Тухачевского, никаких достижений не было. Если посмотреть его предложения перед войной, то они все были авантюрные. Потом пришлось оружие создавать в спешке, новейшую систему артиллерийского вооружения, танки. Ну, а кто? Якир кто такой был? Да? Кто такой Иона Якир был? Аптекарь, который прославился, стал полководцем Красной Армии, как и гамарник гражданский. А чем этот полководец знаменит был, Якир? Расказачиванием. Он залил кровью Дон. Вот палач тамбовских крестьян, Тухачевский, и палач Дона, Якир. Это гениальные полководцы. Кстати, если говорить о том, что были только рабочие крестьяне среди полководцев Красной Армии, нет. Вот любимец Сталина, маршал Шапошников, полковник генерального штаба императорской армии, дворянин, верующий человек, он никогда этого не скрывал, все это знают. И вот Сталин к нему обращался по имени, отчеству Борис Михайлович. А Шапошников, он просто болел, у него с легкими были проблемы. Он часто, когда длинные шли совещание, он должен был переодеть китель, и все видели, что у него не просто крест, да? У него целые ладанки, иконы Пресвятой Богородицы. Да. Супруга его, кстати, была, закончила тоже институт благородных девиц, и именно они познакомились на фронте Первой мировой войны. Говоров был штабс-капитаном, кстати, около ЧК служил, тоже был не беспартийный. Да, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер. Уважаемый дорогой Виктор, как я люблю ваши передачи. Вы как живой родничок, единственный, когда услышишь правду. Ваши передачи настолько, я с ними согласна, потому что слышишь все обратное. А вы вот единственный, по-моему, из всех видов информации нашей, когда слышишь вот эту правду, абсолютную правду. Я так рада, что вы есть, что вы на этих передачах, как живой родничок.
В Катаре в основном.
Дай Бог вам здоровья и много-много вот.
Спасибо большое. Спасибо большое. Но дело в том, что просто это темы, которые меня волнуют, в которых я стараюсь разобраться и разбираюсь. И поэтому, дело в том, что сейчас идет, еще раз повторю, братья и сестры, буду повторять неустанно, идет информационно-психологическая война против нашей страны. Это уже третья мировая война, потому что задача всех операций информационно-психологической войны, они вначале проводятся и потом в течение войны, но перед войной не имеют особое значение. Это подавить моральный дух противника. И вот ложью переписана вся наша история ненавистниками России, русофобами. Мы знаем об этом, можно даже не называть имена всех этих. Но особое место они уделяют в своих этих провокациях, операциях, спецоперациях, информационной войны, фальсификации истории Второй мировой, Великой Отечественной. Так что можно считать, что вот эти люди, они сегодня работают на наших геополитических противников, на тех, кто нас окружил базами НАТО, тех, кто против нас воюет. И на Украине, да, и ну, что тут, все вы хорошо знаете, что происходит. Кстати, один из тоже таких мифов черных, что вот Сталин не верил Рихарду Зорге, не верил нашей разведке. А дело в том, что он, вот, что тогда творилось, трудно даже себе представить. Информация из разных источников приходила, и чаще всего от англичан. А англичанам очень важно было столкнуть, они уже втянуты были в войну, хотя Гитлер им позволил под Дюнкерком эвакуировать свой корпус, дал возможность уйти. И зачем он это сделал? Я вот, кстати, написал статьи, эти статьи еще свои не зачитал на радио «Радонеж», как передачи, надеюсь. Сделаю это в ближайшее время. И один из читателей меня поправил, действительно, я ошибся, написал Герман Гесс. Он, конечно, был не Германом, а Рудольфом. Германом был Геринг, а Герман Гесс — это, конечно, писатель. Игра в бисер и так далее. Но дело в том, он написал этот читатель, что Гесс не мог никак влиять. Я считаю, что полностью мы узнаем о цели визита Гесса, его побега в Англию, только когда рассекретят англичане, британцы свои архивы. Но дело в том, для тех, кто не знает, Гесс 10 кажется, мая 41-го года перелетел на самолете Мессершмитте в Англию, выбросился с парашюта, и его тут же объявили, в Германии якобы объявили сумасшедшим, что на свой страх и риск прилетел, чтобы, значит, заключить мир. Но все знают, даже в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге было сказано, улетая в Англию, Гесс вез с собой некоторые мирные предложения, которые, по его утверждению, Гитлер был готов принять. Но что там зафиксировано, интересно, в заседании Нюрнбергского процесса? Гесс пожелал сообщить о своей миссии, но его тут же прервал председатель трибунала англичанин Лоуренс. И он отказался отвечать на вопросы после этого разыгрывания в мене, мусь потерю памяти. И вот он сидел, в заточении был, находился до 87-го года, 1987-го года. И когда должны были выпустить, он таинственно якобы покончил с собой. Представляете, да? Но совершенно ясно, зная политику Англии, зная, как она втравила войну центральной державы с Антантой, там же все очень, ну, кратко, если говорить. Союз между Францией и Англией и Россией. И Германия боялась воевать на два фронта. Но Англия объясняет, рассказывает, я не буду подробностей, мы как-нибудь об этом поговорим более подробно. Англия объясняет Германии, что она в войну вступать не будет. И тогда у кайзера появляется возможность разгромить Францию и Россию в отдельности, близкие, да, в Францию, потом на Россию, ударить на Россию. И когда уже война начинается, Англия вступает. Точно так же Гессу было обещано англичанами, что Англия заключит мир, как только Гитлер пойдет на Советский Союз. Ну, по своей привычке они обманули. Да, говорите, пожалуйста, вы...
Алло?
Да.
Сейчас, Виктор Александрович, выключу приемник. Здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Александр звонит. Здравствуйте, все радиослушатели. Хочу еще напомнить дату. 28 июня исполнится 100 лет со дня заключения Версальского мирного договора об окончании Первой мировой войны, по которому запрещалось Германии иметь военно-морской флот как надводный, так и подводные лодки все. Военно-воздушные силы запрещалось иметь. Сухопутных войск разрешалось не более 100 тысяч войск иметь. А в 1935 году уже на базе Рейхсфера они создали войск Вермахт, вооруженные силы Германии. И вся буржуазия западная поддерживала их.
Спасибо, Александр.
У них уже было 3 миллиона войск.
Спасибо, Александр. Да, мы об этом рассказывали. Благодарю за напоминание. Дело в том, что гитлеровская Германия — это дитя Версаля, Версальского договора. Потому что если бы среди победителей был русский царь, он бы никогда не позволил так с побежденной Германией обращаться. Они ее не просто унизили, они выкачали из нее все деньги. Но Германию стали, вот понимаете, чтобы понимать, кто стоит за Первой мировой войной и за Второй мировой войной, необходимо знать о роли этой плутократии, как ее называли, а Иван Александрович Ильин — мировой закулисой, и методы, которыми они втягивают народы в эти мировые бойни, в эти страшные мировые бойни. И, конечно, Александр, вы совершенно правы, но дело в том, что когда Гитлера привели к власти, и когда стали позволили создать Третий Рейх, мощь, военную машину Третьего Рейха из Рейхсфера, дело в том, что когда в Советском Союзе произошел переворот, когда троцкистов отбросили от власти и стали создавать промышленность мощную. То есть, когда стало понятно, что Советская Россия не будет больше сырьевым придатком Запада. А тогда же Ленин и Троцкий, они же в концессии отдали все природные богатства. Как у нас в 91-м году Ельцин, после 90-е годы. Закон о разделе прибыли, ну, знаете об этом многие. И тогда Гитлера привели к власти. Я хочу, чтобы наши слушатели понимали одну очень важную вещь, усвоили. Этой мировой закулисье неважно, с какой Россией воевать. Они устроили революцию, втянув Первую мировую войну, чтобы разрушить Российскую империю. Разрушили, уничтожили. Страшную братоубийственную бойню. Ограбили полностью Россию до нитки. Вывезли все эти армады «Хаммер», вывозили все, что... Страшная катастрофа. Невероятные потери России. Когда увидели, что Россия все-таки начинает потихоньку, хоть и в виде Советского Союза, но сохранилась историческая Россия, они тут же привели Гитлера к власти. И вот сегодня была Ельцинская Россия. Все сдали. Все сдали. Армию разрушили, ВПК разрушили, все сдали. Зачем же они нас базами окружали? А на случай, если Россия неожиданно начнет возрождаться. Сейчас нет советского, нет коммунизма. Такие же либералы, как на Западе, да? Либералы все в правительстве сидят, там экономический блок. А почему они уничтожают? А потому что Россия для них главный враг. Для них главный враг любая Россия. Царская, коммунистическая, советская. Либеральная ельцинская Россия, как таковая, должна быть уничтожена. Мы должны понимать, что это противостояние неизбежно и никогда не закончится, потому что, ну, мы, как православные люди, понимаем, что здесь речь идет не только там о наших ресурсах, территории, а речь идет о том, что Россия – последнее препятствие на пути этого антихристианского, сатанинской глобализации. Да, и, Александр, вы правильно сказали, кто создавал? Знаете, американцы же тоже об этом знают. Там американский инженер Алебастер написал «Мир предательства», книгу, где он свидетельствует документально, что 230 крупнейших американских трестов оказывали в той или иной форме помощь гитлеровской Германии в ходе Второй мировой войны. В ходе, представляете, США наш союзник. Другие 350 компаний называют. В 30-х годах в Германии действовало больше 60. General Motors, General Electric, всеобщая компания. Ну, очень, все перечислять невозможно. Они огромные деньги вкладывали в машину военную Третьего Рейха, чтобы направить на Россию, на Советский Союз. Ну, а вот мы когда говорим, кто с нами воевал, некоторые считают, что Советский Союз, Германия была меньше населения, Германия с союзниками было 330 миллионов, у нас 190 миллионов. А промышленная мощь. Чешские заводы «Шкода», они произвели столько же продукции, сколько вся промышленность Англии. Одни чешские заводы. И чехи, кстати, до мая 45-го года на них работали, очень дисциплинированно. А теперь нас за 68-й год упрекают. В Австрии были крупнейшие сталелитейные заводы. Они выпускали самолеты, танки, бронемашины. А до середины 41-го года французская промышленность, это Францию только в 40-м. Оккупировали. И вот до середины 41-го года французы изготовили для Германии 13 тысяч автомобилей, 3 тысячи самолетов. Они вооружили французы танками, автомобилями и прочим снаряжением. 88 пехотных дивизий, 3 танковые, 3 моторизованные, 1 танковую. Представляете, это французы, да? Это Геббельс сам писал. Крупп, Рейнметалл и Шкода – это 3 кузницы оружия и военной техники. И чехи при этом еще до нас упрекают за 68-й год. Но все создавали военно-промышленный комплекс Германии. И действительно, они создали непревзойденную военную машину. Так что мы столкнулись, понимаете, против нас была вся Европа, фактически объединенная Третьим Рейхом. Не говоря уже о том, что... Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия были союзниками в этой войне. Не говоря о том уже, что отправили свои дивизии, Испания, Италия на нашем фронте воевали. Не говоря о том, что и добровольцы французские в дивизии Шарлемань СС воевали, в дивизии Валонии воевали бельгийцы. Очень много дивизий СС были добровольцы. Как вот сейчас на Донбасс съезжают неонацисты со всей Европы, так и тогда приезжали воевать с русскими. Так что мы, братья и сестры, сражались со всей Европой, можно сказать, с НАТО. Ну, а союзники, Второй фронт, они как пообещали Гитлеру, по-видимому, через Гесса, что не будут воевать до 44-го года активно, так и не воевали. Кстати, помните, обергруппенфюрер СС Вольф, его Ланавой играл в 17 мгновений весны, он рассказывал, что в беседе с ним в ночь 17-18 апреля 45-го года Гитлер сам признавался, что Гесс выполнял его волю. То есть Гесс полетел, чтобы договориться о том, что Англия не будет вести активные боевые действия против Германии, когда Германия ударит на Советский Союз. И потом вел переговоры с Гессом про германски настроенный лорд-канцлер Саймон. И Гитлер, когда об этом узнал, он был полностью уверен, что англичане заключат с ним мир. Они разделят мир. Морская держава Англия, сухопутная Германия, так они мир поделят. А для этого надо уничтожить Россию. Так что, братья и сестры, вот Гесс, как я уже говорил, в 87-м году, 90-летний, неожиданно, когда его должны освободить, очень при странных, это отдельный разговор, при странных обстоятельствах якобы повесился. И англичане эти документы засекретили еще на 100 лет. Это, кстати, привет нашим либералам, которые требуют от нас открыть все документы, все секретные, значит, архивы, что, кстати, в основном и сделали. Да, ну вот, 41-й год, еще один миф, самый такой, на мой взгляд, отвратительный, черный миф о том, что наши солдаты не хотели воевать за Сталина, за советскую власть, и поэтому они разбегались. Солженицын, кстати, запустил. Солженицын даже придумал, что какая-то бригада, или полк, не помню, бригада, с развернутыми знаменами, под оркестр сдалась, перешла на сторону немцев. Но я просто скажу, понимаете, вот германцы, у них очень операторы, кинооператоры были, они постоянно снимали хронику. Вы можете себе представить, чтобы Геббельс пропустил такой случай? Показать, как русские переходят со знаменами на сторону Рейха. Ну, не было этого. Это, конечно, очередная художественная фантазия Александра Исаевича Солженицына. А на самом деле, как сражались наши? Я говорил, что выдержать удар было очень тяжело. Вот немецкий генерал Гальдер, командующий, он писал, что противник не только не отходит на восток, но напротив выдвигается к фронту севернее Шауля. Лишь отдельные корпуса небольшими скачками отходят назад. Сильные контратаки противника. Он бросает в бой резервы. Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дота взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен. Русские сражаются упорно и ожесточенно. Это дневник Гальтера. Стало ясно, что русские не думают об отступлении, а наоборот бросают все, что имеют, навстречу вклинившимся германским войскам. Ну и много, да, вот он интересно пишет, что 45-я пехотная дивизия, штурмовавшая Брестскую крепость, по-видимому, зря понесла большие потери. И так далее он пишет. В Белостокском лесу идут упорные бои. Русские всюду сражаются до последнего человека. Немецкий военный историк Карю отмечал, оборона была организована блестяще. Солдаты, это прибавить, хорошо вооружены и фанатически храбры. Они показали любовь и наилучшие элементы советского военного искусства. Конечно, при восьмикратном превосходстве и при техническом превосходстве. Почему? Это отдельный разговор, как отважно работал. Простите, что просто очень много я чувствую, что все не успеть в передаче. немцы, я как-нибудь в отдельной передаче расскажу, за счет чего немцы так... Ну, если говорить современными терминами, то все страны воевали, допустим, война четвертого поколения, а они уже на другом уровне, война пятого поколения. Вот их «Юнкерс» — это было сверхточное оружие. Их пикирующие бомбардировщики 87-е. Да, и вот теперь Кирх пишет, немецкий тоже генерал. До 3 июля на всем фронте продолжались упорные бои. Русские отходили на восток очень медленно и часто после отчаянных контратак против вырвавшихся вперед немецких танков. За первые три недели группа армий «Центр» потеряла 92 тысячи убитыми и ранеными, до половины своих танков и около 1000 самолетов. Совершенно очевидно, это уже генерал Батлер пишет, что способ ведения боевых действий, боевой дух противника был совсем не похожим на те, с которыми немцы встретились в предыдущих молниеносных войнах, приведших к успехам, изумивших мир. Вот, братья и сестры, да, и потом немецкие генералы тоже писали что, о потерях своей авиации, хотя мы потеряли большую часть авиации на аэродромах в приграничной полосе. Но за период с 22 июня по 5 июля немецкие ВВС потеряли 807 самолетов всех типов. Это говорят немцы, пишут. Эти потери говорят о том, что несмотря на достигнутую немцами внезапность, достигнутую русские сумели найти время и силы для оказания решительного противодействия. Первый таран был 22 июня совершен. Поэтому, братья и сестры, вспоминая 22 июня, День памяти и скорби, мне хотелось бы, чтобы мы не слушали эти черные мифы. Кстати, вот один еще из распространенных мифов о том, что Сталин якобы впал в депрессию страшную, побоялся. Но это запустил Хрущев на 20-м съезде. И его повторял Микоян. Такой был у нас. Помните, о нем ходил анекдот о Микояне, да? Из бакинских комиссаров 26-ти. От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. У него знаменитая была фраза ему: «Зонтик вам дать, а я так между струйками пробегу». Вот он так между струйками бегал. И Хрущеву повторял этот бред, что Сталин испугался, значит, заперся там на даче. Но есть источник, документы есть, братья и сестры, которые подтверждают, якобы вот Хрущев, что 7 дней никого не принимал, испугал. Но журнал записи лиц, принятых Сталином. 21 июня с 18 до 23 – 13 человек. 22 июня с 5.45 до 5.16.45 – 29 человек, все руководство Советского Союза. Морошилов, Молотов, Ворошилов, Берия, Тимошенко. 23 июня в 3.20 уже в его кабинет входят, понимаете? И последний уже 24 июня там выходили. Но это все есть, все эти записи. Но зачем эти мифы Хрущева было, это понятно. Но сегодня, когда их повторяют на центральных телеканалах, представители либерального агитпропа, это уже, мне кажется, недопустимо. Поэтому, братья и сестры, это информационная война идет, и нам надо знать правду, надо знать, с кем мы воевали, какой враг на нас обрушился. Ну, а я, дорогие братья и сестры, прошу ваших молитв о здравии протоиерея Владимира, протоиерея Николая, игумена Ефрема, монахини Николая, болящей монахини игумени Феодориты, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, монахини Ноны, тяжко болящего Георгия, болящих Ларисы, Татьяны, болящей Татьяны, болящего Валерия, Михаила, болящей Натальи, болящей Ларисы, болящей Ольги, Виктора, Анатолия, Натальи, Никиты. О здравии Николая, Марии, Елены, Виктора. О здравии Тимофея, Валерия, Лидии. О здравии Надежды, Нины, Ольги, Юлии, Музы, Анны, Даниила, болящей Галины, Иерея Константина, Татьяны. О здравии тяжко болящего диакона Дмитрия, Светланы, Ольги. И о упокоении Дмитрия, Олега, Владимира. Да, о здравии тяжко болящего Александра, тяжко болящего Владимира, болящей Натальи, тяжко болящей Нины, тяжко болящего Владимира, болящего Сергия, болящей Марины. И, братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении новоприставленной Лидии, это прихожанка храма, святых мучениц Веры, Надежды, Любови, Матери к Софии, одной из старейших прихожанок, и на 40 дней, вернее, на Духов день, день праздник Святаго Духа, 40 дней была новопредставлена Елене в крещении, а звали ее Констанция. Я хотел бы попросил протоиерея Павла Вишневского, чтобы он пришел и рассказал о Констанции, потому что мы видели, что она очень милая, очень приветливая женщина, датчанка, лютеранка. Они познакомились, кратко просто скажу, они познакомились с отцом Павлом в 90-м году. Министерство культуры ее приставило к нашим православным русским людям, чтобы она рассказывала, показывала какие-то святыни, достопримечательности Дании. В 91-м году она приехала в Россию. И с тех пор вся жизнь ее была связана с Россией. Она жила у нас, создала там в Дании фонд апостола Павла, помогала тяжко болеющим, кормили бомжей в храме Федора Студита. Она помогла бедствующим священникам многодетным. То есть мы даже об этом и не знали. Знали, что вот ходит милая дочанка такая, она 43-го года рождения Констанции была. И оказывается, она так много успела сделать в России, приняла православие. И вот 40 дней у нее было у Констанции на Духов день. Так что просим ваших молитв. Да, звонок, говорите, пожалуйста. Вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Александрович, радиослушатель. Николай, Москва. Да. Виктор Александрович, я полностью с вами согласен, что сейчас в последнее время усилилось либеральное наступление на наши ценности и, в принципе, на страну, можно так сказать. Вот. И вот в свете этого, вот такая информация, я вот думаю, что она будет важна и считаю нужным ее довести до сведения радиослушателей. Возле метро Перово, Восточный округ, это, там есть небольшой парк, средних размеров такой, и в нем находится мемориальный комплекс памяти погибших воинов-афганцев наших. Uh-huh. Вот. И вот 14 февраля было такое, как бы, большое мероприятие праздничное, там присутствовали священнослужители, и состоялась закладка, установлен закладной памятник на строительство мемориального храма, памятник памяти воинов-афганцев, тоже рядом с мемориальным комплексом. Вот. Ну, установили закладной камень, это вот владыка Батилиман был, ну, префектура, все. Вот. И сейчас буквально вот около месяца резко активизировались либералы. Они там развернули такую антиагитационную деятельность, что нам не нужен храм, ну, то есть храмоборцы. Mm-hmm. Вот. И, в принципе, готовится новая Чермянка или даже новый Екатеринбург.
Спасибо.
Такой серьезный вопрос. Очень серьезный. Оклеили весь район своими листовками, что против, там мотивировка. Mm-hmm. И ходят, парк весь, дорожки изрисовали своими лозунгами, ну, сохраним парк, не дадим строить. Ну, и, знаете, хитро строят и иезуитские, дьявольские. Мы не против храма, если он нужен, пусть строят, но в другом месте.
Мы, вот, это вот это известно. Мы знаем об этой ситуации. Благодарю вас, дорогой слушатель. Знаем мы о том, кто за этим стоит. Мы знаем, откуда эти люди. Это организации, финансируемые Ходорковским, которого Владимир Путин опустил к больной матери, да? И вот он, да, он обещал, что не будет заниматься политикой. Через сети это все делается. Это, знаете, это Майдан, екатеринбургский, репетиция Майдана. Сейчас в Перово это репетиция Майдана. Это все по одной делается схеме, одни и те же люди. Я вот знаю, что спецслужбам все хорошо известно. Кстати, украинский Майдан, там из Ельцин-центра, между прочим, кормили бесплатно тех, кто в Екатеринбурге протестовал я против храма, всю эту банду, да? И один из спонсоров, такой золотое яблоко, там Панюк, по-моему, его отец предприниматель в Екатеринбурге, а его отец входит в Всемирный конгресс украинцев. Это организация в США, в Канаде, мы знаем еще тогда, все бандеровцы беглые. Так что, как один написал журналист, очень удачно свою статью назвал, Гопак в Екатеринбурге заказывали, то есть Майдан, понимаете? И я думаю, оттуда приезжали, все же прослеживают в соцсетях. Знаете, что требуют? Есть такая организация, она называется «Бессрочный протест». У них требования, ну, все правительство Путина, конечно, под суд. Полная иллюстрация, уничтожение силовых органов, силовых ведомств. Иллюстрация, все, кто служил в армии, в спецслужбах, не имеют права занимать государство, ну и так далее. То есть все, что мы проходили в 91-м году. Помните, как КГБ громили, реформировали, да? Помните, как Альфа уничтожали? Лучше спецназ, да? Спецподразделение. Все мы проходили в 91-м году это. Но я думаю, что на эти грабли наш народ больше наступать не будет. А сегодня в 21 час будет Евгений Константинович Никифоров с Романом Силантьевым. Это руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. И я думаю, и об этом можно будет поговорить, задать вопросы. И Роман будет говорить о межэтнических конфликтах. Я вообще давно говорил, что те, кто стоит за межэтническими конфликтами, их надо судить как за терроризм. Те, кто их организовывает. Потому что кажется, ну вот убили русского парня, да? А это же можно спровоцировать сейчас всех этих спящих ячейки и создать очень напряженную межнациональную конфликт в стране. Поэтому их надо судить не за бандитизм, все эти группировки ОПГ этнические, а судить, вот мы поминаем о упокоении воина Никиты Беленкина. Русский, замечательный русский парень. Молодой, красивый, сильный. Заступился, отдал душу за други свое. Провел командировки 8 месяцев в Сирии. Спецназовец ГРУ, ефрейтор. Просто сердце у него, как отец говорит, он не мог не спровести. 10 человек из этой группировки, они скрылись в Армении, но сейчас их вытаскивают. Я думаю, они ответят за все. Да, убили этого парня подло. Так что, да, спрашивают, где книгу мою можно найти, Александр Невский, «Начало империи». Но пока книга есть в магазине «Кириллица». Это улица Большая Серпуховская, дом 24. В дворе храма, там здание синодального военного отдела. И рядом с главным входом дверь серая, на ней номер 7. Магазин книжный «Кириллица», он переехал из славянского центра, из Черниговского, после того, как его закрыли. И там эта книга есть, братья и сестры. Но если будете в этом храме, в Кириллицу поедете, обязательно зайдите в храм Вознесения у Серпуховских ворот. Там очень много святынь. И, кстати, икона Александра Невского с частицей мощей. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, Виктор Александрович, да? Простите, пожалуйста, второй раз звоню вам.
Да, Александр.
Скажите, пожалуйста, вот ваш прогноз, вот такой обзор исторический, вот война 1812 года с Запада пришла, 1914 год с Запада пришла, 1941 с Запада пришла, японцы пришли с Востока, мы ни на кого не нападали никогда. Как вы думаете, сейчас-то у нас уже общество изменилось, Советского Союза нет, мы им отдали много территорий. Всю практически. Русь осталась в пределах Алексея Михайловича.
Так.
Считай. Могут они продолжать на нас нападки или нет? Или остановятся на этом они?
Нет, конечно. Конечно. Спасибо, Александр. Ну, конечно, мы понимаем, что они не остановятся на этом, потому что, как я говорил уже в передаче, это идет война. Можно говорить о геополитике, можно говорить о противостоянии цивилизации, но это прежде всего идет война со Христом. И западная цивилизация, ну, если кратко так сказать, вот после падения Советского Союза американский политолог Фукуяма объявил конец истории в своей книге. Почему? Он говорит, торжество полное либеральных ценностей в мире, дальше миру везде, значит, либеральные ценности, США победила, и дальше миру развиваться некуда. Дальше будет везде только одна либеральная модель. А Путин в 2007 году, в Мюнхене выступая, в 2007 году, всех взбаламутил, если вы видели эти кадры, с каким выражением смотрели на него европейские политики, когда он говорил, что в России свои интересы, они, ну что это такое. И тут же в 2008 году на нас, значит, руками Грузии пытались Россию на место поставить. Разгромили тогда, спасли Осетин, Южную Осетию, Абхазию. После этого они думают, ну что ж такое, ну в 2012 году ж Путину не дадим избраться, Медведев придет, либералов к власти. Народ снова выбрал, да? Политика идет. Плохо в экономике, все, но идет политика возрождения, армия возрождается. Этого они нам простить не могут, потому что Запад, золотой миллиард, привык жить за счет всех других стран. Через МВФ, все эти механизмы финансовые, они как когда-то грабили колонии, поставив белых сахибов, сидели в пробковых шлемах, а сейчас они высасывают соки из всех остальных стран. И за счет этого они поддержат свое благополучие. И если это рухнет, то речь идет о благополучии не просто олигархов, а на Западе, в США могут быть очень серьезные проблемы. В Европе они уже почувствовали. А кто возмутитель спокойствия? Россия. Понимаете? Значит, что могут они успокоиться? Не могут, конечно, они успокоиться, поэтому борьба будет продолжаться. Это борьба либо за многополярный мир. Путин же сказал на Валдае, когда-то не помню, это 11-й год был, что ли, не помню, или 12-й, когда он сказал, что у нас есть русская цивилизация, у нас есть свои традиционные ценности, которые мы будем защищать и отстаивать. Ценности русской цивилизации. А ценности русской цивилизации какие? Это православие. Православие. В западных странах, вы знаете, христианство уже под ударом находится, гонения, кресты запрещают. Ну, что там говорить, что там у католиков, у лютеран, там епископ Шейте, все, это даже говорить не приходится, сами знаете, братья и сестры. И у нас идет удар на церковь, вот эти храмоборцы, что они? Они, вот запомните, я хочу к православным, которые думают, что возможно какая-то национальная революция, вот смести этот антинародный режим, как они говорят, братья и сестры, те, кто ненавидит церковь, они не ненавидят государство. Посмотрите, и ненавидят они Христа. Посмотрите на эту публику, которую в Вильнюсе оппозиционеров собирает. Нам надо хранить сейчас много проблем, тяжело, но главное сохранить сейчас, удержаться на краю. Потому что, как недавно мы говорили с одним очень-то информированным офицером, опытным, он сказал, ситуация напоминает февраль, уже вторая половина, кажется, февраля 17-го года. Понимаете, о чем говорю, да? И вот нам сейчас надо удержаться, удержать молитвой, удержать трезвомыслием. Ну, а победить, я знаю, что россияне все равно победить не смогут никогда. Потому что в 41-м году такая на нас сила обрушилась, что никто не верил, кроме, пожалуй, Шарля де Голля, последнего великого француза. Потому что Шарль де Голля, узнав о нападении на Советский Союз, сказал, теперь Гитлеру конец. Говорит, почему? Он говорит, потому что Россию никто никогда не побеждал. Ну вот, дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. И думаю, мы в ближайших эфирах поговорим еще и о войне, и о подвиге нашего народа. Потому что бессмертный полк, я как буду повторять постоянно, у нас в стране либо бессмертный полк, либо Ельцин-центр. И я знаю, что бессмертный полк своей молитвой, всенародным таким крестным ходом, когда наши павшие идут вместе с нами, этот бессмертный полк обязательно победит этот источник яда и русофобии, которым является Ельцин-центр. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных новомучеников, царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников российских, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ея, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.